Аллилуйя. Слава Господу нашему. Какой ответ вы получили, когда спросили ближнего своего? Или без ответа, просто спрашивали? Был кто-то, кто сказал, что нет, я не наполнился. Все наполнились. Есть кто-то, кто не наполнился? То мы продолжим поклоняться дальше, пока не наполнитесь. Слава Господу за Его силу и любовь. Знаете, когда праведник наполнен этими качествами, то все, победа обеспечена. А в чем Божья сила, кто знает? А? В любви. А в чем Его любовь? В Его силе. Потому что любить, так как любит Бог, для этого действительно нужна сила. Как бы мы ни говорили иногда, что мы любим своего ближнего, но где-то в сердце все равно, в подсознании, может быть, не в сердце, но в подсознании, но все равно есть какой-то момент, где иногда мы думаем, ух, я б ему. Ну, может, не сильно я б ему. Но как-то... Это не любовь. Любовь – это когда ты получил то, что тебя унизило, что тебя отвергло. И ты плачешь не от того, что тебя унизили или отвергли, а ты плачешь от того, что человек, который это сделал, поступил не по-божьему. И в тебе просыпается к нему любовь. Вот это любовь. А когда тебя отвергли, и ты отошел в сторонку, открыл Библию, да я люблю его, я простил его. Но в какой-то ситуации или при встрече с тем же человеком в тебе просыпается эта обида. Бывало такое чувство? Поэтому мы должны неустанно молиться, неустанно пребывать в Слове Божьем, неустанно познавать Бога. Потому что мы люди со всеми такими вот чувствами, хорошими и нехорошими. Но я всегда говорю, что Бог не так смотрит на наш грех, как на наше отношение к греху. И бывает, что праведники и падают, и согрешают. И на протяжении всего Писания, всей Библии мы знаем эти случаи. Но тем не менее, эти люди все равно имели спасение и имели жизнь вечную. И имеют жизнь вечную на сегодняшний день. Почему? Потому что Бог хоть иногда и наказывал за грех, иногда прощал. Не знаю, Он суверенный Бог, Ему решать, как поступать и с кем. Но тем не менее, несмотря на то, что человек даже оступается, Бог смотрит не на грех, не на его неправильное действие, а на его сердце. Как он отнесся к этому? Доставил ли этот грех ему удовольствие? На словах он сказал «я каюсь», а в сердце своем думает, как еще раз что-то сделать. Или же он действительно сокрушает свое сердце? Или он действительно падает и перед лицом Божьим и сокрушается. Вот это смотрит Бог. Но когда мы не сокрушаемся перед Богом, когда мы просто пренебрегаем вот таким сокрушением наших сердец, оно обязательно в жизни христианина, но когда пренебрегаем этим, в этом проявляется, знаете что? Вспомните название проповеди прошлой. Гордыня. В этом есть проявление гордыни. И мы продолжим говорить об этом. Мы слушали, что такое гордыня. Мы познали отличительные свойства этой гордыни. Мы были научены в прошлое воскресенье, как распознавать в себе гордость. И это очень важно для каждого христианина. Это важно для всех людей вообще в целом. Но для верующего человека это настолько важно, что это надо просто я не знаю, каким путем это осознать или как, не знаю, но это надо настолько в это углубиться, настолько быть сокрушенным своим сердцем, потому что это очень серьезно, это зло всех зол. Как мы говорили, что в каждом грехе есть гордость, присутствует гордыня. Наш брат очень хорошо подметил, когда написал слово «гордыня», он написал «гордыня» и последнюю букву «я» большую сделал, заглавную. Вот хороший такой намек, да, что такое гордыня. Гордыня. Я. Интересно, правда? Бывает разный подход к гордыне. Поэтому мы должны распознавать это. И сегодня мы поговорим, продолжение будет той проповеди, о которой мы говорили, что такое гордыня. И часть вторая, она будет называться «Как проходит эта духовная болезнь». Потому что гордыня – это духовная болезнь. Мы говорили, что когда человек заражается инфекцией какой-то, и эта инфекция, если ее не распространить, если иммунная система не будет функционировать в человеке, то эта инфекция будет распространяться и до тех пор, пока не поразит этого человека полностью, пока не начнут поражаться все его органы. Понимаете? Поэтому это духовная болезнь. И когда приходит тщеславие и гордыня к человеку, то эта инфекция, которая будет распространяться в его духе, и через его дух она поразит его душу и его тело. Рано или поздно. Как бы человек об этом не заботился, о своем теле, о своей душе, но если его дух заражен этой инфекцией, то эта инфекция – это, образно говоря, бомба замедленного действия. Рано или поздно она даст о себе знать. Поэтому нам надо распознать, как проходит эта духовная болезнь. Мы когда приходим к врачу, вы сами понимаете, что когда приходишь к врачу, он сначала спрашивает симптомы, что у тебя проходило, как это произошло, что ты чувствуешь, или смотрит на тебя, или меряет температуру. То есть он устанавливает все возможные варианты от момента заражения, и он уже у себя в голове рисует момент твоего исцеления, выписывая там антибиотики или таблетки. Это врачи, да? Но у нас есть главврач, наш целитель, Иегова Рафа. Яхве Рафа, исцелитель. Скажи, это мой Бог. Яхве, я Рафа, это мой Бог. И он исцеляет. И первое, что знает Бог, что тебе нужно исцеление, это исцеление твоего духа. Потому что если ты подхватил эту инфекцию, эта инфекция, как я уже говорил, будет функционировать. Мы не будем сегодня вставать. Я прочитаю, напомню вам то местописание, которое мы читали в прошлый раз. И мы продолжим эту тему. Это Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 по 14 стих. Иисус сказал также и некоторым, которые уверены были о себе. Да, мы говорили об этом, помните, что такое быть уверенным о себе? Что они праведны и уничижали других. Вернее, я не там запятую поставил. Они были уверены о себе, что они праведны. А вот интересный вариант, да? Они были уверены о себе. А вот что они праведны, да, и получается, как бы праведность, она уничижает других, не совпадает. Но Иисус сказал для этих, которые были уверены в себе, что они праведны. На самом деле, были ли, не знаем, да? Он сказал следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, и что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Посмотрите, мытарь, он был уверен в себе, что он все делает правильно. Разве это неправильно поститься два раза в неделю? Правильно. Разве это неправильно не грабить? Разве это неправильно обижать кого-то, прелюбодействовать? Он делал все правильно. Что мытарь? Все конкретно делал правильно. Этот фарисей, простите. И 13 стих. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Иисус говорит: «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». И тут мы видим, что мытарь, он не был осужден, он делал все правильно, и он был также оправдан. Вы не заметили, что когда они ушли, и тот были оправданы? Но тот был оправдан больше, а тот меньше. Что значит меньше оправдан? Это значит, что у него еще был шанс. Это притча. Как она закончилась, мы не знаем. Но мы в этой притче видим, что мытарь, он также получил оправдание за то, что он совершал правильные дела. Но у него был шанс. Любой человек, как мы говорили, приходящий к врачу, заболевший, у него есть шанс быть исцеленным. Если, например, к примеру я говорю, не увлекайтесь таблетками, конечно, я говорю это как пример. Ты приходишь к врачу, и врач тебе дает таблетку, то у тебя есть шанс выбросить таблетку или выпить ее, чтобы быть исцеленным. У мытаря был шанс, он получил таблетку. И эта таблетка была у него. Что произошло с ним дальше, это, как говорится, на ваш суд. Понимаете? Давайте склоним наши головы и помолимся. Благодарим Тебя, Бог, что Ты не делаешь нас такими, как все, а что Ты научил нас быть лучше других, чтобы и мы научили тех других быть такими же, как Ты. Чтобы через нас, когда мы познаем Твою истину, изливалась эта истина через нас на этот мир. Не просто так, чтобы мы возвышали себя в наших глазах, но чтобы мы были оправданы Тобою. И то доверие, которое Ты дал нам, оправдывая нас за гордыню, чтобы мы, исправившись, принесли это смиренный дух своим родным, близким, и всем тем, и во все те места, где мы живем и ходим. Благодарим Тебя за это. Спасибо Тебе, Бог, что Ты даешь нам на каждый раз, на каждый день Твою истину, Твое Слово, ведешь нас Духом Святым, и мы благословляем Твое Святое Имя в этом собрании. Благослови, Господь, эту церковь, благослови ангелов, которые стоят над этой церковью, несут видение этой церкви. Благослови также, Господь, воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесье против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви всегда проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа во всей Его красе, в силе и славе. Благослови нас, Господь. Благослови мои уста, как проповедующего, и благослови уши слушающих. И пусть Твоя сила и слава, и присутствие Твое будет в нашем собрании и сегодня также. И когда мы выйдем из этого собрания, чтобы Слово Твое, которое вселится в наши сердца обильно, принесло хорошие плоды для Твоего Царства, для наших жизней, для наших домов, для наших детей и будущих поколений. Спасибо Тебе. За все благодарим Тебя. И во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Хорошая молитва, да? Когда мы начинаем молиться: «Спасибо Тебе, Бог, что я не такой, как другие». И мы иногда молимся так. Может быть, мы это не говорим, но иногда мы молимся за какие-то определенные ситуации, и мы видим и понимаем, что я вот не сделал этот грех, а вот те люди сделали. Ну, грех или какое-то неправильное действие. Вот я это не делаю, а вот они сделали. И мы, в принципе, не провозглашая, но имея такие мысли о тех людях, которые поступают так, мы практически молимся так, как молился этот мытарь. Фарисей, да. Как молился этот фарисей. И мы себя иногда, когда молимся, мы начинаем рисовать в себе картину о себе. Я пощусь, я молюсь, я Библию читаю, я в собрания прихожу каждый раз. Я не такой, как мои соседи, безбожники. Что, нет? Бывает такое или нет? Значит, все-таки есть инфекция. Нужна таблетка. Таблетка для исцеления этой болезни, духовной болезни. Естественно, и таблетка должна быть духовной. И мы попробуем наметить сегодня главные вот эти этапы развития этой гордости, этой болезни. От легкого самодовольства до крайнего душевного омрачения и полной гибели. Потому что это целый процесс. Я знаю, что когда я буду говорить сегодня, вы услышите, что какие-то моменты были в жизни каждого. И что нам нужно? Нам нужно определиться, каждому из нас нужно определиться, на какой стадии развития эта болезнь находится внутри нас. Если же ты здоров, слава Господу, я подойду к тебе потом после служения, напишешь мне рецепт, как у тебя это получилось. Но если все-таки есть что-то, нам надо исцеление. Я еще раз говорю, Бог всегда смотрит не на то, каков ты сейчас, а на твое отношение к тому, каким ты хочешь стать. Бог хочет спасения всем людям. Не только нам, сидящим здесь, но и всем людям. Поэтому наше отношение к тому, что говорит Бог, оно и определит твое спасение. Согласны? Поэтому пойдем поэтапно. Что происходит в начале? Начальная стадия, ну, первый этап или начальная стадия – это занятость собой. Занятость собой – это почти нормальное явление для каждого человека. И каждый человек, он ухаживает за собой, следит за собой. Это нормально. И вот когда человек чрезмерно начинает следить за собой или забывает о том, что смотреть за собой, оно может привлечь какую-то гордость, то вначале это сопровождается хорошим настроением, которое переходит очень часто в легкомыслие. Легкомыслие, оно начинает действовать внутри нас. Оно начинает отношение к самому себе затмевать правильные твои дела. Или посвящать твое время самому себе. Вместо того, чтобы... Я говорю еще раз, мы должны смотреть за собой, как говорится, всему свое время. Но я говорю о чрезмерных моментах, когда достаточно, если, например, ну, какой пример привести? Ну, возьмем девушку, которая подкрашивается и приводит себя в порядок. Она начинает это делать и делает это в течение там, 5 минут. Чуть-чуть привела порядок, припудрила щечки, подкрасилась там, если надо. И все. И сделала все, да? То со временем, когда девушка это будет увлекаться самим собой, она будет на это время посвящать уже 10 минут. Потом приходит легкомыслие, и она начнет думать, а вот я наведу еще вот здесь черточку. А я еще вот здесь губки, а вот еще там, а вот еще там. Потом это идет в салоны, где начинает делать все это. Потом, и очень много есть юмористических таких видео или рассказов, где жена приходит в этот салон красоты, и все, муж на сутки свободен практически. Это уже ненормально. Я не говорю о том, что вам не надо ходить, что-то делать. Девушки, делайте на здоровье. Я говорю о чрезмерном и бесполезном, что сверхнормальных вещей. Это уже переход в легкомыслие. Поэтому вот эта занятость собой, она всегда сопровождается нормальным, хорошим настроением, но она часто переходит в легкомыслие, запомните это. Человек доволен собой, он часто ходит, напевает, он просто легкомысленный, он уже начинает слушать мирскую музыку, он начинает слушать сплетни, басни, он начинает всему этому верить. Постепенно это его уводит. Итак, мы видим первый этап гордыни. Это занятость собой, этой болезни. Первый этап этой болезни – это занятость собой. Потом он начинает давать советы потихонечку. Потом потихонечку он вмешивается дружески, в чужие дела, по-дружески. Проникает туда, начинает выслушивать, начинает выспрашивать. И вот эти человеки, и потом он невольно обнаруживает, он дает советы, вмешивается в жизнь чужую, и потом он начинает обнаруживать вот свой такой исключительный интерес к себе. И когда в собеседованиях с другими людьми, в общении с другими людьми, у него часто начинают проявляться фразы такие, перебивая чужую речь. То есть человек теряет чувство просто воспитания, чтобы уметь слушать кого-то. Это все гордыня. Это причем начальный этап. Он перестает слушать кого-то, он перебивает чужую речь, и вот эти фразы «нет, вот что я вам расскажу» или «нет, я знаю лучший случай». Чем вот этот. Не успев дослушать, не сделав никаких выводов, он начинает навязывать свои примеры, свои речи. И что происходит одновременно с такими людьми на этом этапе, так сказать, этого развития этой болезни, гордыни? Одновременно вот это приходит огромная зависть о чужих правильных делах. И одновременно же приходит зависимость от чужого одобрения. Послушайте внимательно. Это очень важный этап. Потому что я знаю многих людей, когда ты за их какие-то дела, за то, что они делают, не воздашь им, как говорится, славу, я образно говорю славу, да, не польстишь или не скажешь им каких-то лестных слов, они обижаются. Когда ты просто скажешь, хорошо, и уйдешь делать свое дело, и ты чувствуешь, как этот человек на тебя обиделся, потому что ты не одобрил, ты не польстил ему, ты не одобрил его действия. Человек входит, невидимая грань, как человек входит в зависимость от ободрения и одобрения чужого мнения. Это зависимость. И все это начальная стадия, я еще раз говорю, этой инфекции. И вот этот вид эгоцентризма, он свойственен, как правило, в юности. Он встречается и в других возрастах, и в пожилом возрасте, но, как правило, он свойственен молодым людям, то есть юности. И счастье человеку, то есть действительно счастье человека, когда он на вот этом пути, вот это развитие этой болезни, он встречает, что-то встречается на его пути, какая-то серьезная забота. Забота о других, то есть женитьба, семья. Это нормально. Когда вот на этапе такого развития у него проявляется забота, он перестает быть эгоцентричным. Если эта инфекция на первой стадии еще не начала переходить на вторую стадию, о которой мы сейчас будем говорить, то человек еще может приобретя семью, он может еще остановиться или приобретя каких-то нужных друзей, может вовремя придет хорошая работа, какой-то труд, и человек, эгоцентричность его падает. Или если его пленяет правильный религиозный путь, то есть это когда человек приходит в церковь, начинает служить, начинает познавать Бога, начинает служить, начинает посвящать свое время. И он видит, как в церкви проходит единство, как в собраниях проходит присутствие Божие. И он начинает не зацикливаться на себе на ранней стадии. И это уже является каким-то включением иммунной системы, духовной иммунной системы против этой инфекции. Но если это не происходит, болезнь развивается дальше. Поэтому многие люди, читая Писание, как написано, вы знаете, когда Иисус проповедовал на Нагорную проповедь на горе, и Он говорил: «Блаженны нищие духом, блаженны...» Кто еще помнит? Кто блаженный?
Алчущие,
ибо они Бога узрят. Еще. Блаженны миротворцы. Да, и вот... В чем вот эта эгоистичность проявляется у многих верующих людей на начальной стадии? Они, когда узнают, что блаженны мы будем, например, да, блаженны нищие духом, ибо они насытятся, или блаженны алчущие и жаждущие, ибо они насытятся. И вот человек, он смотрит на себя, как он будет блаженный, И смотрит на себя, что он узрит Бога. И вот эти два момента, они в нем начинают работать. Но чтобы все это произошло, он забывает, я должен быть алчущим и жаждущим. И вот сознание человека, оно выбрасывает из Писания то, что ему не надо. Это если ты заражен чем-то, гордыней, заражен этой болезнью, то твое мышление, оно выбрасывает то, что не надо, и ты видишь легкие моменты Писания. Ты видишь, что ты блаженный, и ты видишь, что ты Бога узришь. Но забываем о том, что и меня гнали, говорит Иисус, и вас будут гнать. И когда тебя гонят за Евангелие, ты начинаешь ненавидеть человека. Но это сказал Иисус, что это будет. Не надо воспитывать в себе гордость. Тебя будут гнать. Нас будут гнать. Если церковь еще не переживает гонения, то не знаю, не буду осуждать другие церкви. Но церковь, она будет переживать гонения. Хотите вы или не хотите. И открывается в таких случаях нагота человека. Вот чем, как Адам в Эдемском саду увидел свою наготу, помните? И узнал Адам, что он наг. Вдруг узнал. От чего он узнал? Грех. Грех открыл его наготу. И все мы в Адаме согрешили. Но не все мы хотим увидеть свою наготу. Мы соглашаемся, даже когда нас выгонят из Эдемского сада. Мы соглашаемся не получить благодать. Мы соглашаемся не получить благословение. Мы соглашаемся еще что-то. Потому что наше мышление, оно думает, что... Ну, не надо, я достигну это своим путем. Руки есть, ноги есть, я сделаю. Я добьюсь, я дойду туда, дорогие мои, туда с такой инфекцией ты не дойдешь, не пройдя карантин на земле. Понимаете? И когда Адам увидел наготу свою, это было благословение. Не так уж он был и плох, наш прародитель. Он увидел, он получил свое наказание, он был изгнан из сада, но он увидел свою наготу. Но когда в Откровении, это было в Бытие в начале, но когда в Откровении, уже в завершении времен, мы читали про глазную мазь Лаодикийской церкви послания, помните, там была такая фраза, но как ты был наг, ты был нищ, а говоришь, я разбогател, я все это имею, я богат, я... одет. И Бог его упрекает, эту церковь, он упрекает и говорит, и ты не заметил, что ты и наг, и беден, и нищ, и совсем не богат. Потому что то, о чем думала эта церковь, она думала, я блаженный, я Бога узрю. А вот где надо поработать, они не увидели свою наготу. Они думали, что блаженный может быть и наг, и Бога узреть может тоже тот, кто наг. И Бог говорит, приобрети себе золото огнем очищенное, чтобы срамота наготы твоей не была видна в тебе. И одежды одень, и прикрой эту наготу. И вот тогда фарисей, уходя из синагоги, у него был вариант либо остаться таким, либо все-таки осознать, что тот мытарь, он будет все-таки более оправдан, чем я. Вот это первая болезнь, первая стадия болезни. Я еще раз говорю, если не случается, что ты увидел свою наготу, если ты не стал на правильный путь развития в своей духовной жизни, то болезнь будет развиваться дальше. Что приходит дальше? Следующий этап. Является искренняя уверенность в своем превосходстве. Следующий этап – это уверенность в своем превосходстве. Уверенность в своем превосходстве. Итак, мы увидели, как человек, который начинает просто как бы правильно ухаживать за собой, начальный этап. занятость собой. И мы переходим ко второму этапу. Уверенность в своем превосходстве. Причем эта уверенность, она очень часто является очень искренней. Часто, что выражается в неудержимом многословии. Уверенность в своем превосходстве, она часто выражается в неудержимом многословии. Многословие – это большая, только другого рода инфекция, которую приобретает человек. Но эта инфекция – это следствие гордыни. Это следствие гордыни. Что такое болтливость? Болтливость, она с одной стороны, это отсутствие скромности, а с другой стороны, это услаждение самим собой. Посмотрите, болтливый человек, тот, который много болтает, вместо того, чтобы сказать «да» или «нет», он может наговорить тебе столько, что ты так и не поймешь «да» или «нет». Поэтому всегда мы должны помнить, что наши уста, они не даны для болтливости. Потому что наши уста выдают нашу внутренность. Иисус говорил, не то страшно, что входит вовнутрь человека, то есть то, что он кушает, а страшно то, что из его уст выходит. Потому что из его уст очень часто выходит болтливость, которая определяет гордость в том или ином человеке. Эгоистическая природа многословия, она ничуть не уменьшается от того, что многословие иногда идет на серьезную тему. Иногда можно говорить на серьезную, хорошую тему, но так многословно. Такие люди, которые пытаются многословием украсить истину или ту же серьезную тему, которую достаточно раскрыть, к примеру, в пятиминутной беседе, люди этой теме уделяют целые съезды, собирают время, делают из этого много чего. И в этом мире это происходит сегодня. Это все равно, что происходит реклама какого-то знаменитого певца. По всему городу дают рекламу, все люди покупают билеты, приходят на этот концерт, и он много болтает, рассказывает о жизни, всем весело, они со знаменитостью проводят время. Он спел 1-2 песни и ушел. В итоге получается, что этот знаменитый певец, он оказывается знаменитым болтуном. Но человеческое подсознание, оно работает, что они побывали в кругу знаменитости. Но знаменитость не сделала, не принесла им удовольствия от песен. Я к примеру говорю. Вот так болтливость, она очень часто показывает гордость человека. Когда встречаешь человека болтливого, который даже болтает на серьезные темы, но много слов говорит на эти темы. И что интересно, что гордый человек, он может много толковать даже о смирении. Понимаете? Гордый человек, он может много болтать, многословить, другими словами, о смирении. Он может многословить, очень много многословить о молчании. Он так вам выдаст эту теорию о молчании, что вы вообще не поймете, где начало, где конец в его словах. И очень часто в наших кругах, в кругах верующих, в церквях, многословие проявляется, когда идут дебаты на вопрос, что такое хорошие дела, что такое плохие дела, что есть там, какая воля Божья для тебя, а какая для тебя, а какая еще. И это идут дебаты в церквях. Верующие люди, они столько говорят на эти даже темы и не замечают, что за всем этим стоит многословие. В общении с другими людьми мы всегда видим это. Есть люди, которые конкретно скажут, могут сказать свое мнение и все. Если оно правильное. Вы знаете, что правильное мнение не всегда бывает только лишь одно. Истина, да, одна и неизменна. Но мнения бывают разные, и многие мнения бывают правильные. И некоторые люди, они могут сказать свое мнение и согласиться и с другим мнением также, понимая, что в каком-то одном деле могут быть разные варианты. Также, когда обсуждая Слово Божье, мы всегда понимаем, я всегда говорю, это неодногранное слово. Слово, оно может проповедоваться, одно и то же слово, оно может проповедоваться с разных вариантов, с разных сторон, по-разному обсуждая его. Но есть люди, которые будут доказывать и выдвигать такие теории, что только так и никак иначе. Это вторая стадия гордыни, когда уверенность в своем превосходстве. То есть я знаю лучше, чем другие. Я знаю лучше, чем другие. И в этой болтливости Матфей говорит в своем Евангелии от Матфея, он говорит в 6 главе, он говорит о людях, которые когда молятся, они говорят, тем людям, которые молятся, он говорит, войдите в тайную комнату и затворите дверь, и Отец в тайне, который все знает, он воздаст вам явно. И дальше в 7 стихе, в 6 главе, 7 стих, он говорит, а молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Вы понимаете мышление вот язычников? Мы не уничижаем язычников. Слава Богу за всех людей. Потому что Бог нам открыл, что Он пришел не только для евреев, Он пришел для всех. Но когда мы встречаем такие местописания, то о язычниках мы должны понимать, что это не те люди, которых Бог не любит. Это те люди, которые противостали против Бога. Поэтому мы относимся к ним не как греки или там русские, украинцы. Понятно, да? И вот он говорит, что в многословии своем они думают, что они будут услышаны. Понимаете? Можно молиться Богу целый час об одном каком-то деле. А можно помолиться Богу об этом же деле в течение 5 минут. Но 40-55 минут ты можешь посвятить, чтобы это дело сделать. Но очень многие люди, верующие люди, они лучше целый час помолятся об одном и том же, с разных сторон. И знаете мнение окружающих такой молитвы, когда молится такой человек? Сразу думают, ничего себе, какой он духовный. Понимаете? Однажды к нам приходил один брат, ну, он ходил в церковь, не то, что однажды он приходил. И когда мы говорили, молитесь за церковь, вот целый час, у нас час молитвы за церковь. Мы тогда еще не говорили, молитесь по домам, мы собирались в церкви и молились за церковь. И он говорит, я не понимаю, как можно целый час молиться за церковь? Я говорю, ну мы как-то молимся и в силе, в духе. Он говорит, ну вы с прославлением молитесь? Я говорю, ну, бывает иногда, там, споем песню другую. А на иных языках говорить? И на иных говорим. И он начинает это все слаживать. А вы, когда молитесь за церковь, вы там молитесь, например, там, за это? Я говорю, да, и за это. В его разуме, потом это выяснилось, но в его разуме суммировался 60 минут, цифра 60. Он примерно определял 5 минут, 10 минут, за это 5 минут, за это 7 минут. И прославление, 5 минут на иных языках, там 10 минут он себе так прикидывал. И потом, когда он все переспросил, он говорит, ну тогда, может быть, час и выйдет. Я примерно так прикинул, где-то час получится. И я себе подумал, Господи, какое мышление у человека. Да ты только что у меня выспрашивал, 20 минут он у меня выспрашивал, почему час молитвы. За эти 20 минут я мог уже помолиться и за него же помолиться. Он украл 20 минут драгоценного Божьего времени, чтобы кто-то молился за кого-то или что-то делал, какие-то добрые дела. Понимаете, я ему говорю, понимаешь, дорогой брат, если нужно молиться за церковь 2 часа, мы найдем, как молиться и 2 часа. Если нужно 3 часа помолиться за церковь, мы и 3 часа помолимся. Но в многословии ты ничего не сделаешь. Мы молимся только о необходимых моментах. Мы заявляем об этих необходимых моментах. И этих необходимых моментах вот так вот, на целый час хватает. А многословие ни к чему не приведет, ни тебя, ни меня, ни всю церковь. притчах, в 10 главе, 19 стихе написано, при многословии не миновать греха. Притчи 10.19 написано, при многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумный. Поэтому давайте мы будем разумными. Давайте не многословить. Давайте даже на серьезные темы, прежде чем говорить, ну хоть коротко обдумаем внутри себя эту тему и потом начнем дебатировать. Тем более о Евангелии, о Слове Божьем. Итак, третий этап. Вот эта уверенность в себе, в своем превосходстве, она переходит в следующую стадию развития. Это страсть командовать. Третий этап развития болезни – это страсть командовать. Страсть командовать. И вот эта страсть командования, она очень часто посягает, то есть пытается поработить чужую волю. И при этом, не вынося ни малейшего, для самого себя, ни малейшего отношения, ни малейшего упрека самому себе о своей воле, которая есть для тебя у Бога. Понимаете, человека больше интересует, что Бог приготовил для того или иного брата, или для того или иного человека, чем для него лично. И когда человек начинает вникать в чужие отношения с Богом, то к нему неизбежно приходит этот дух превосходства, который начинает командовать, командный дух. Командовать. И он начинает решать, что делать в твоей жизни, что делать в жизни там, твоих детей, что делать в жизни твоих знакомых, он за тебя это определяет. Постепенно этот человек начинает определять, что делать в жизни церкви или домашней группы. И он начинает свое мнение ставить выше того, что уже было образовано, что утряслось и открылось как лучше. То есть все мы, начиная, делаем ошибки. Это не проблема. Когда ты начинаешь любое предприятие, пусть это домашняя группа, пусть это даже в мире ты начинаешь бизнес, всегда находятся какие-то моменты, когда совершаются ошибки. И постепенно та же фирма или какое-то служение, оно развивается, и постепенно эти ошибки уже удаляются, и ты уже наученный на этих ошибках, уже, то есть утряслось все уже, ты уже знаешь, что тут нельзя, это нельзя, на грабли наступать не надо, больно будет. И ты все это уже знаешь. И вот когда приходит гордый человек, он начинает свое мнение навязывать. Там, где уже утряслось, где в твоей жизни, где в твоих отношениях с Богом уже все налажено, и что ты получаешь благословение, что ты ищешь лица Божия, и приходит в твою жизнь, и кто-то начинает. Это очень часто приходит от служителей, не просто от людей, которые приходят в церковь, а от служителей. Одна женщина ушла у нас из церкви, она недолго походила, несколько служений походила, и причина ее ухода была: я не буду ходить в вашу церковь, вы извините, я вас уважаю, не уважаю, неважно, но сам смысл. У вас не такое служение, как было в той церкви, где ходила я. Ихняя церковь разошлась, там это было в соседнем городе, и она пришла. Она потом долго ходила по всем церквям Нюрнберга. Она так и не нашла своего служения. Ее потом встретили знакомые. Ну что такое? Да, я хожу туда, но просто хожу, чтобы отметиться перед Богом неудобно, если я пропущу воскресенье. Понимаете? Она хотела, чтобы в церкви, в нашей церкви, было так же, как было в той церкви, где ходила она раньше. Это гордость. Она была на третьей стадии гордости. Когда она ушла, я не знаю, приняла ли она таблетку или не приняла, не знаю. Дай Бог, что приняла. Но это неправильно. Это абсолютно неправильно. И это проявление гордости. На этой же стадии человек распоряжается чужим вниманием. Он начинает распоряжаться чужим временем, чужими силами. Он, заходя в чужую жизнь, он становится нагл и нахален. И свое дело для этого человека, оно важно. А вот чужое дело – это пустяк. Если вы замечаете за собой или за кем-то, который приходит в вашу жизнь, вы должны уже понимать, что эта гордость пришла, которая хочет поработить либо твои отношения с Богом, с ближними, либо тебя немножко ввести в какую-то депрессию или еще куда-то. Этот человек, он берется за все и во все вмешивается. Посмотрите, в третьем послании Иоанна, во второй главе, 9 стих. Ну, я пошутил, не пишите. Там всего одна глава. А то сейчас запишите, потом скажут, не найдете. Там одна глава. В третьем послании Иоанна, в 9 стихе. Иоанн пишет пастырю церкви. Там был служитель. И он пишет пастырю и говорит: «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас». Это апостол пишет в своей церкви, там, где уже поставлен пастырь, где все установилось, где существуют определенные Божьи правила. Потому что написано: принимайте и странников, благословляйте служителей. Это всегда было во всех церквях, во все времена. И вот он пишет: «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них, той церкви Диотреф, не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». Это за спиной пастыря. Диотреф не был пастырем, он был служителем. И вот смотрите, вот, ну, чуть-чуть отклонимся от темы. Вот само имя Диотреф. Диотреф – это греческое имя, которое означало «рожденный от Бога Зевса». Или вскормленный Зевсом, или воспитанный Зевсом. И вот вы знаете, что в Израиле всегда давалось имя, когда давалось ребенку имя, то родители, давая имя, они хотели своего ребенка видеть именно таким. И вот каким они хотели его видеть, и не давали ему такое имя. Бог, когда называл Авраама Авраамом, он хотел его видеть отцом народов. И он сказал: «Ты не будешь Авраам, ты будешь Авраам». Понимаете, он хотел его таким видеть, и он давал ему такое имя. Ну и родители в Израиле, всегда давая имя детям, они давали такое имя, какими они хотели видеть своего ребенка. У нас брат в Израиле, он назвал свою дочь Адиэль. Они долго не могли иметь детей, и жена забеременела, он назвал ее Адиэль. Адиэль на еврейском языке – это ожерелье от Бога. И он ее принял как ожерелье от Бога, она украшение. И он хотел ее такой видеть, и он в нее все вот это влаживал, чтобы она такой стала. Она сейчас выросла, уже взрослая девушка, не знаю, собирается, не собирается замужем, ну, взрослая, прекрасная невеста. Она действительно стала ожерельем для него, потому что он в нее влаживал. Мы назвали свою дочку Софиэль, потому что в этом имени я увидел много чего. София – мудрость, Эль – Бог. То есть мудрость от Бога. Но София – это мудрость на греческом языке, а Эль – Бог – это на еврейском языке. Это значит, евреи и неевреи вместе должны быть. Это видение нашей церкви, чтобы мы все народы были вместе, чтобы мудрость от Бога была. И мы так назвали свою дочку. И Диотреф, он был назван родителями, которые были неверующие, которые занимались колдовством и оккультизмом, которые, познав, что есть сила у Зевса, что это бог войны, они видели в своем сыне человека, который будет кого-то побеждать, кого-то будет наказывать, кому-то противостоять, будет такой своевольный, своенравный. И они назвали так своего сына. И в детстве, видно, по всей вероятности, они в него влаживали, чтобы он таким стал. И когда он уверовал в Иисуса Христа, его сущность не изменилась. Гордость Зевса в нем торжествовала, находясь в церкви Иисуса Христа. И поэтому послание пишет, что «но любящий у них первенствовать Диотреф не принимает нас и противостоит всякому учению». Такие диатрефы, они есть практически в каждой церкви. Такими диатрефами становятся и пастыря иногда. Они настолько превозносят свое служение и свою церковь, они проповедуют с кафедры: «Не признавайте другие церкви! Мы, только мы и никого другого! Только наша церковь правильная!» Есть такие пастыря и есть такие проповеди. Это страшно, когда пастырь церкви заражен таким духом, заражен этой инфекцией, инфекцией гордыни, и уже на третьей стадии, между прочим. На этой стадии что происходит? Когда у человека появляется вот эта страсть командовать, на этой стадии, естественно, приходит противодействие и отпор. И это происходит, очень часто начинает происходить. Вот эта духовная болезнь, она уже часто переносится в жизнь людей, в семьи. Начинается противодействие и отпор. Это естественный процесс в наших семьях. Если жена что-то там наехала на мужа, что, как муж встречает наезд? Противодействием и отпором. Или наоборот. Стоит мужу что-то жене сказать, ты там что-то не убрала, не вытерла, не помыла. И тут же: «Эх, ты такой, а ты там в домино играл, а ты там ничего не делал, а ты там сидишь в телевизоре, а ты там сидишь в компьютере». Он только увидел пыль, и весь вечер испорчен. Он только увидел непомытую чашку, но дернуло его сказать. Вот надо было ему это сказать. На него столько, на него целый вечер: «Да ты такой, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да». Знакомая ситуация? Или наоборот, жена сказала что-то мужу, и он целый вечер ходит и бубнит, и бубнит, и бубнит. Это третья стадия. Их пять. И то, что я вам говорю, это еще не все. Я говорю только основные. Когда приходит противодействие и отпор, это бывает и в церкви, это бывает и в домах, и в семьях. Это бывает в отношениях между детьми и родителями. Это бывает в разных отношениях. Но это стадия гордыни, которая приходит в жизнь человека. Когда приходит вот этот момент командования, и на этой стадии приходит вот этот, возникает противодействие, отпор, приходит раздражительность. Это симптомы, это следствие вот этого вот взрыва. Следствие гордыни. Приходит раздражительность, упрямство, сварливость. Потом это переходит на столкновение с окружающим миром. И эти столкновения с окружающим миром у тебя уже натянутые, обостренные. Окружающий мир, я имею в виду все. И на работе, и в бизнесе, и в церкви, и в доме, и с соседями, со всеми. Ты во всех видишь, тебя все начинают раздражать. Ну, пока тебе что-то дают или угощают, ты как бы берешь. Но если то яблоко, которое тебе дали, ты взял, не раздражился. Но если ты увидел в яблоке червячок, бедный тот, кто тебе его дал. Сколько в него полетит стрел, когда человек в таком состоянии? Ну, я образно говорю: червячок. Нам сейчас, если дают яблочко с червячком, мы сразу говорим: био, классно, натуральное. Потому что с червячком сейчас так трудно найти. Но я говорю образно, вы понимаете. Почему это происходит? Потому что гордец, человек, который начинает обострять себя со всем миром, он окончательно делает для себя выбор. «Я против людей». Он это не говорит, но этот выбор называется «Я против людей». При этом я еще не против Бога. При этом еще не против Бога. Человек становится против людей практически. Горделивый человек на третьей стадии развития болезни гордость, он становится человека-ненавистником. Он становится, он теряет свое правильное, просто правильное отношение к людям. Он теряет свое просто элементарные правила этикета, элементарные правила воспитания. где надо просто быть приветливыми, он теряет это все. Но он еще при этом не становится врагом Богу. Это третий этап развития этой болезни. Помрачается ум. И вот послушайте внимательно. Помрачается его ум. Различение добра и зла делается в его жизни путаницей. Где надо различать добро и зло, в его сознании приходит путаница. Знаете почему? Потому что различение добра и зла в жизни такого человека заменяется различением «моё» и «не моё». Вместо того, чтобы размыслить над где добро, где зло, что есть от Бога, как бы поступил Иисус в этой жизни, он начинает размышлять «моё» и «не моё». То есть добро и зло заменяется «моё» или «не моё». А вот я бы не так поступил, а вот я вот так знаю, а вот я вот так хочу, а я уверен, что так будет лучше. Мнение ничего не интересует его, даже мнение самого Духа Святого. Такой человек выходит из всякого повиновения, и у него есть одна цель – вести свою линию. Вести свою линию для чего? Для того, чтобы посрамить других. Как мы говорили, что когда человек цепляется за жизнь, он не чувствует, что он может утопить кого-то. Потому что он, ну, это как бы инстинктно происходит. Но человек горделивый, чтобы не посрамить себя и свой вот этот горделивый дух, он гнет свою линию, чтобы посрамить других, поразить других. И его душа жадно ищет вот эти признания в мире. Душа жадно ищет, чтобы его признавали, чтобы его почитали, чтобы перед ним, как говорится, стелили ковры. Понимаете? И он начинает мстить всему миру за свое непризнание. Поэтому человек приходит в эту стадию, что вместо добра и зла он начинает искать или различать, что мое, что не мое. На такой стадии очень часто люди начинают смотреть, кто в чем одет, кто как выглядит, и начинают друг друга упрекать. А ты знаешь, что вот это неправильно, а у тебя туфли не того цвета, а у тебя юбка не той длины, а у тебя там стрижка слишком короткая, под пастыря косишь, а у другого стрижка слишком длинная, а у третьего, а в церквях есть такое, во многих церквях, говорит, волосы нельзя красить женщинам. Ходи такая бабка, вот мало ли, что тебе мало лет там, ходи вот бабушкой. Ну, посидела раньше времени, все это естественный процесс, краситься нельзя. Глупость. Может, где-то нельзя, у нас можно. Поэтому, женщины, ходите всегда красивыми. А мужчины всегда в любых туфлях. Главное, чтобы прочные были, кожаные. И не обращайте на это внимания. У нас есть на что обращать внимание. Потому что когда мы заостряем внимание на таких вещах, мы попадаем под развитие инфекции, которая называется гордость. Понимаете? Поэтому не надо посрамлять других, поражать других. Существуют определенные правила. Да, есть одеваться надо прилично, ухаживать за собой надо и так далее, и так далее. Женщина, она должна выглядеть красиво, мужчина должен выглядеть аккуратно. Мы собирались с ребятами недавно, ну, на молодежном служении, и как-то затронулась тема, я вот сейчас что-то вспомнил, что надо в церковь приходить аккуратно одетыми, не в рваных штанах, нет. Я не против этой моды. Ну, конечно, есть уже перегиб, когда эти рваные штаны уже настолько рваные, что уже действительно это уже... Ну, есть такие, да, латки сейчас модно, да. Ну, ходи в них, в школу можно пойти, где-то погулять можно пойти. Но когда ты идешь навстречу к Богу, дорогие мои, мы идем навстречу к Богу, мы к своему другу на день рождения одеваемся лучше, чем приходим навстречу к Богу, к самому святому, всемогущему, всевышнему Богу. Есть определенные правила, конечно, да. Но я еще раз говорю, когда мы начинаем заострять на всем этом внимание и начинаем уничижать других, начинаем упрекать других, там коротко, там длинный рукав, там ты в галстуке. В некоторых церквях и в галстуке даже нельзя проповедовать. И с длинным рукавом надо только, чтобы у мужчин была рубашка. Я не знаю почему. А? Что? И все. А, и белые носки. Это я тоже еще не слышал. Ну, пойдет. Я не знаю, почему. Почему надо мужчине закрыть рукава? Наверное, очень сексуальные руки. Ну, а как истолковать это решение там, деноминации или каких-то правил? Ну, жарко, я одел короткий рукав. Ну, что в этом такого? Да, есть, я еще раз говорю, бывает перегиб. В некоторых церквях, и я знаю, это целое течение на сегодняшний день, называется «Слово и Дух». Это ложное учение, ложное течение. Оно порабощает в себя особенно молодежь. Проповедуется как бы Евангелие, как бы, но и при этом настолько свобода, что ты можешь ходить в сауну с мужчиной, с женщиной, голыми и смотреть друг на друга, как на творение Божье. Да ложь дьявола! Да покажите мне мужчину, который будет смотреть на красивую девушку, как на творение Божье. Дьявол лжец. Дьявол лжец. И он все делает. И когда в такие церкви молодежь стремится, потому что там чрезмерная свобода. Там знаете, какая у них есть, так сказать, фишка? Там заряжаются Духом Святым друг от друга. И очень часто мужчина заряжается Духом Святым от женщины. Заряжаться Духом Святым – это значит вот так обняться и стоять. Ну, зарядка идет, батарейку всунули, да, и заряжается. И почему-то все заряжаются с молодыми девушками. И проповедуется Евангелие Иисуса Христа. Понимаете? Церковь горда собою. У них новшество, у них новое дьявольское движение. Иначе не назовешь. Хорошо. Затем, что происходит дальше с человеком? Я постараюсь быстро. Вы не устали? Продолжать? Потому что уже я смотрю время, вроде бы как бы... Ну, я знаю, что Бог сократит сейчас время. Остановит часы у всех. Хорошо, следующий этап. Сила самоутверждения. Следующий этап развития этой духовной болезни называется сила самоутверждения. Итак, мы видим, человек прошел вроде от занятости собой, вроде все нормально, все хорошо. Он приходит в уверенность в своем превосходстве через это. Через превосходство приходит страсть командовать. Потом приходит сила самоутверждения. На своем вот этом этапе своей болезни он начинает чувствовать силу. Он начинает свою правоту чувствовать в силе, не просто в сознании, а в силе, не просто в физической силе, я имею в виду, в духовной силе. И эта сила направлена, как правило, на материальное приобретение или какие-то физические приобретения, материальные приобретения. Ну уж какое-то, эта сила должна сопровождаться каким-то физическим действием. Как правило, я еще говорю, материальное движение должно быть. Это карьера может быть, это может быть общественная, если это политик человек. Это может быть общественная или политическая деятельность. Такой человек начинает себя применять там, он начинает показывать свою силу там. Иногда, если есть талант у человека, то эта сила, она проявляется, направлена на творчество. И тут человек во всех этих сферах, он может даже одерживать какие-то победы. Посмотрите, кто приходит сегодня к власти и одерживает победу за победой. Это просто уму непостижимо. Но мы видим, как это все фактически происходит сегодня в мире. То, что происходит в правящих органах во многих странах, не только в Германии, во многих странах, это просто маразм. Настолько человечество отошло от здравомыслия. Это просто ужасно смотреть. Я иногда не хочу даже это уже слушать, потому что это настолько порабощает эту атмосферу, когда ты живешь в этом всем, Что просто не хочется даже слушать, хочется просто, просто молиться, просто славить Бога, даже ничего не говорить. То, что происходит. И на этой стадии эти люди одерживают победы. Дьявол так помогает им, потому что каждый человек, приобретая какую-то часть гордости, если его болезнь перешла за половину, то есть он уже как бы не может исцелиться. Ну, может, но трудно исцелиться, трудно возвращаться. Потому что ты прошел некоторые стадии этой болезни, этого развития этой болезни в себе. И вернуться, это нормальное правило, что чем дальше ты заходишь, тем труднее возвращаться. И вот человеку уже трудно вернуться, и тут дьявол начинает ему сопутствовать. Давать деньги, финансы, власть, победы. Человек начинает ликовать. Это уже практически преддверие духовной смерти. На этом этапе развития этой болезни, это уже практически преддверие духовной смерти. И человек одерживает эту победу, и на этой же почве создаются расколы с окружающими, легко воспринимаются различного рода ереси. То есть человек абсолютно, разум его блокируется от мудрости и от истины на этом этапе развития болезни. Приходят расколы в семьи. Либо, если в семье, например, приходит такой дух, то и не хочется разорвать семью, то либо жена становится рабыней, либо муж становится подкаблучником, не понимая, что он глава семьи. И он любую ересь своей жены он будет принимать, лишь бы не было скандала. Ну, лишь бы. Ну, хоть бы так. Все это абсолютно неправильно. Все это абсолютно неправильно. Поэтому Бог всегда, давая народу своему правильное отношение друг к другу, правильное отношение с самим собой, Он всегда давал им эти правила, основываясь на своей божественной мудрости. На своей божественной мудрости. Не на мудрости человеческой. Вы понимаете это? И когда человек приобретает такое состояние, приходит в такое состояние, то на этой почве у него начинаются вот эти скандалы семейные, постоянные ссоры, постоянные упреки. То есть в доме абсолютно нету мира. В доме постоянно что-то происходит. Потом он приходит в церковь, такой человек, и он ищет, чтобы, потому что он уже приходит как властный человек. Он приходит самоутвержденный на силе своей неправильной силе, утвержденный. Он приходит, и он пытается изменять, он пытается навязывать свои мнения, неправильные мнения, но навязывать другим. Причем давя на них, то ли за спиной пастыря, то ли за спиной лидера. Но где-то это происходит. Это может происходить даже не в самой церкви, это может происходить где-то при встрече, но когда братья и сестры и один на другого просто давит, он начинает упрекать, он начинает даже манипулировать местописаниями. И тот человек под таким давлением, и он становится в такую позицию, что он не знает, кого уже слушать. Либо слушать пастыря, либо слушать этого брата. Понимаете? И потом, когда ты на распутье кого слушаешь, то этот брат тебе еще, ну или сестра, то этот брат или сестра, или, и тебе еще скажут, пастырь в заблуждении. За него надо молиться. О! И у тебя гордость. За пастыря молиться буду. Все, я с тобой, брат. Молимся за пастыря. Все. И пошло, и поехало. Чем опасна эта стадия? Это последняя ступень, предпоследняя ступень. Это человек разрывает свои отношения с Богом. Он остается как бы в церкви. Он как бы остается еще верующим. Он как бы считает себя, что он еще любит Бога. Но его отношения с Богом разорваны через гордость. На этом этапе его отношения с Богом разорваны. Если раньше он что-то делал, какой-то грех из-за своего там озорства или просто он был, ну, бунтовал где-то немножко, то теперь он будет на этом этапе, он будет разрешать себе все. Грех его уже не мучает, лжеучение его не мучает, его ничего не мучает. Он освобожден. Иисус говорит, познайте истину, истина сделает вас свободными. Дьявол говорит то же самое, только в искаженном виде. Познай ложь. Если ты познаешь ее в глубине и возгордишься вот до этой степени, то ты освободишься. И многие люди, верующие люди, они освобождаются от истины. Познавая ложь, они становятся свободными. Это разрыв с Богом. Это разрыв с Богом. И что приходит на этой этапе, на этом этапе? Приходит последняя ступенька. Будьте здоровы. Приходит последняя ступенька этой болезни. Это искреннее убеждение в правоте своего пути и чувство полной безопасности. Это последнее. Искреннее убеждение в правоте своего пути и чувство полной безопасности. Вооружившись ложью, вооружившись гордостью, вооружившись само, человек думает, что он под защитой, и что его ничто и никогда не достанет, что его, ну, он практически, теоретически, он говорит, меня рука Божья покрывает, но он уверен, что его что-то покрывает, но я уверен, что это не рука Божья. Потому что когда приходит дьявол со своими духами, они действуют очень аккуратно. Особенно по отношению к верующим, которые пытаются или стараются познавать Бога. Очень аккуратно приходит дух Антихриста. Я говорил вам, что греческое слово «анти» не означает «против». Оно, помимо того, что «против», оно также означает это идти параллельно с маленьким уклоном. «Анти». То есть, чтобы однажды идти параллельно, как бы проповедуя Евангелие, во имя Иисуса Христа я иду в сауну с женщиной, с сестрами там или с кем там, да? Во имя Иисуса Христа. Или налью себе 100 грамм. Ну, во имя Иисуса Христа, Господи, очисти, освети эту водку. Где-то это можно. У нас это нельзя. И вот человек уверен, что он делает правильные вещи. Искреннее убеждение в правоте своего пути. Мы читали сегодня Евангелие от Луки, 18 глава, 11-12 стих про фарисея. Я говорил уже об этом. Фарисей, став, молился сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не такого, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». Понимаете, он молился сам в себе. Он был уверен, он был абсолютно уверен, что он делает правильные вещи. Абсолютная уверенность. Он абсолютно был уверен, что он делает это в силе и в безопасности, что когда он это все делает, его хранит Божья рука. Но все мы, зная любовь Божью, мы видим в этой притче, что фарисей был горд. Кто, читая эту притчу, скажет, что фарисей был не горд, он был смиренный, а вот мытарь, который там каялся, он был гордый. То есть нормальное мышление верующего человека – увидеть мытаря гордецом. Правда? Но мытарь, написано, молился сам себе так. То есть он молился с уверенностью. Ой, простите, фарисей, да. Ну, вы поняли. Фарисей, он молился с уверенностью. Я делаю все правильно. Не отклоняюсь ни от закона, ни от чего. Порождение ехидны, говорит Иоанн. Совершите достойные покаяния. Если хотите увидеть Царство Божие, а фарисеи то тоже хотят Царство Божие. Понимаете, что происходит сегодня с нашей жизнью? Что как дьявол серьезно работает над твоей жизнью, над моей жизнью, над жизнью церкви, над нашими семьями, над нашими детьми. Как он серьезно к этому относится? И мы, верующие люди, имея Божью силу и власть разрушать дела дьявола, относимся к этому абсолютно халатно и безразлично. Да что он там говорит, я и сам знаю. Да что там Библия? Вот я читал там другую книгу, там по-другому написано. Это для евреев, то для не для евреев, то для русских, то для коринфянам. А вот это для меня, то, что мне выгодно и мне удобно. Ложь дьявола, которую он дал многим и многим людям. Гордость, гордыня, я, гордыня, гордынья. Почти что Д'Артаньян. Да, такой человек себя чувствует Д'Артаньяном. Гордый в этой стадии, гордый человек в этой стадии, он находится в состоянии душевной изоляции. Это люди, которые, за которыми Бог скорбит. Это люди, которых Бог не перестает любить и ждет их. Они себя душевно изолируют. Они пытаются в обществе выглядеть веселыми, компанейскими, нужными, полезными. Но в душе ихней боль и скорбь, одиночество. Такие люди, они, как правило, любят спорить. И то, что им говорят, они практически не слышат. Они считают, что их мнение должно быть услышано всеми, но то, что им говорят, это не обязательно слышать. Эти люди часто злятся, они очень часто отрицают яростно, причем отрицают то мудрое мнение, которое дается им, соответственно, Слову Божьему и так далее, и так далее. И что характерно, наиболее распространенные формы душевной болезни – это есть мания величия и мания преследования. Мы об этом говорили в прошлый раз. На последнем этапе развития вот этой духовной болезни очень часто проявляются вот эти формы. Это очень-очень часто происходит. Смотрите, что происходит с гордым таким человеком, который во всех этих факторах он поражен дьяволом. И все вот эти пять этапов развития этой демонической болезни присутствуют в нем. Что происходит? Этот человек, он потерпел полное поражение уже. На всех фронтах. Психологический фронт, моральный фронт и физиологический и патологический фронт. Ты потерпел поражение. Психологически приходит тоска, мрак в твою жизнь, бесплодие. Я не говорю о бесплодии как о деторождаемости. Я говорю о бесплодии вообще, духовном бесплодии, что ты бесполезен. Что ты просто как бы проживаешь свою жизнь, проходишь какие-то этапы своего времени, и побыстрее, чтобы это закончилось. Одна женщина, приходя сюда в церковь, она однажды говорила, когда услышала истину, она говорила своему мужу, и Дух Святой дал услышать это и другим. И слава Богу, она говорила, ой, когда уже это он закончит? Когда это все уже закончится? Давай уже уйдем отсюда. Давай. И она говорила этому своему мужу, верующий человек. Муж, который приходил, чтобы поспать, а когда пришла жена, она сказала, давай уже отсюда уйдем. Ну, ради приличия ему же надо было доспать. И они не ушли. Но больше потом не приходили. Гордость. Гордость и предубеждение этих людей убивает их дух полностью. Убивает их дух. Ага, вспомнил, о чем я остановился. То есть я говорю о психологической атаке этой болезни. Моральная сторона. Приходит одиночество, иссякание любви и иногда проявляется даже злоба. Физическая и патологическая стороны приходят нервные и душевные болезни. Как в духе твоем, так и в душе твоей, так и в теле. Приходят всякого рода болезни. Человек на такой почве, горделивый человек на такой почве, он очень часто может заболеть какими-то заболеваниями. Это, как правило, заболевания, которые внешне проявляются. Ну, кожа, зрение, слух, то есть внешние. Не внутренние органы, а внешние органы поражаются. Это так действует дух гордости. С богословской точки зрения, когда человек попал под это поражение на всех этих фронтах, которые я сейчас назвал, с богословской точки зрения это называется смерть души. Это называется смерть души или гиена еще при жизни. То есть человек уже попал в ад еще при жизни. Бог изгоняет Адама из сада, но он не забирает у него жизнь. Он не отправляет его еще в ад. Он ему дает шанс показать на протяжении своей жизни по всей земле, исправить свою ошибку и привести всю землю в образ Эдемского сада. Это был Божий план для Адама. Но Адам его не сделал, он зациклился на Эдемском саду и забыл о своих обязанностях как муж. Он оставил свою жену одинокая, а пошел сам где-то погулять. Дьявол не упустил момента. Он пришел и сказал ей: попробуй, возьми и будешь как Бог. Понимаете, что значит возгордиться и привыкнуть к присутствию Божьему? Для тебя просто Бог — это будет твой, ну, пренебрежение к Богу. Ты потерял святость, ты потерял отношение к Богу. Это все пришла гордость. Поэтому Адам, он был горделивым уже до того, что дьявол пришел искушать Еву. Понимаете? Какой-то момент в его отношениях с Богом был поражен. Где-то дьявол его позвал, приманил. Адам где-то отвернулся от Евы, а где-то отвернулся от Бога. И дьявол, зная эту хитрость, зная свою тактику, он применил ее не к Адаму, а к Еве. Потому что у Адама восполнил бы ту потерю. Ева не смогла. Поэтому, дорогие мои, я хочу, чтобы мы это прекрасно знали и понимали, что такие вещи, которые происходят с верующими людьми, когда дьявол приходит искушать своим духом, гордостью. У меня есть еще много чего сказать сегодня. Я задержал вас, наверное, но есть еще моменты, я коротко скажу, что есть момент, когда надо бороться и противостоять гибели, противостоять этой угрожающей болезни. Первое, что надо, это смирение, и второе, что надо, это послушание. Как приобретается смирение и послушание? Евангелие Марка, 8 глава, 34 стих. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергни себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною». Понимаете, когда Иисус говорил это людям, Он это не говорил им, чтобы они сделали это однажды. Он дал им это сделать один раз и на каждый день. Первый раз, когда ты это сделал, ты не должен это оставлять. И брать свой крест, отвергнуть себя, это значит, что отвергать каждый день. Пусть каждый день он берет свой крест, человек должен брать, и терпит обиды, терпит, что надо себя иногда ставить, не иногда, а практически всегда на последнее место. Молча переносить всякие поношения. И полное послушание должно быть. Полное послушание. Подчинение. У тебя всегда должен быть над тобой кто-то. Когда ты снял с себя покров и сам себе хозяин, все, ты хорошая мишень для дьявола. Но когда над тобой есть тот, кому ты повинуешься, подчиняешься, я говорю духовно, и правильное подчинение, это твой лидер, твой пастырь, и тогда у тебя будет все хорошо. Я буду заканчивать, потому что уже и так много времени. Я прочитаю некоторые моменты распознавания в себе гордости и как все происходит. Некоторые фразы, просто прочитаю некоторые фразы, процитирую. Итак, гордая душа есть раба страха. Гордая душа есть раба страха. Это означает, что через гордость в твою жизнь приходит страх. В твою жизнь приходит страх. Ты боишься всего. И дальше он пишет, это выражение пишет. Уповая на себя, она боится слабого звука и самих теней. Страшливые часто лишаются ума и по справедливости, ибо праведно Господь оставляет гордых, чтобы и прочих научить не возгордиться. Поэтому написано в Евангелии Иоанна, что написано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То же самое написано и в послании 1 Петра. «Почините себя друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». И последнее. Образ крайней гордости состоит в том, что человек ради славы лицемерно показывает добродетели, каких в нем нету. еще раз, образ крайней гордости, это вот эта крайняя уже гордость, да, состоит в том, что человек ради славы, ради своей славы, лицемерно показывает те добрые дела или добродетели, каких в нем нету. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Поэтому нашему Богу слава во веки. Богу, которым гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот такому Богу я служу. Ты со мной?